Бородатого времени суток вы слушаете подкаст о спорте и здоровом образе жизни. Меня зовут Андрей Барышников, и как всегда со мной на связи мой постоянный соведущий Роман Юрьев. Привет, Ром.
Всем привет, привет, Андрюха.
У нас важная тема, написал слушатель мне во ВКонтакте и попросил рассказать, а как вообще выбирать себе спортзал. А тема действительно интересная, и я думаю, что в зависимости от человека она будет на самом деле очень сильно отличаться. Спортзалы, они все очень разные. Условно их можно разделить на две категории, да, это фитнес-центры и подвальные качалки.
И сетевые клубы еще, в принципе, есть фитнес-центры отдельно, есть еще так называемые сетевые клубы.
Да.
И есть качалки брутальные, да, там, где своя атмосфера, вот, но в целом да.
И, Ром, я думаю, то, что когда человек выбирает себе спортзал, ему в первую очередь надо ориентироваться на то, что он хочет от зала получить. Если он хочет конкретно приходить туда, чтобы работать, то это одно условие. Если он хочет еще какую-то условно-социальную жизнь таким образом поддерживать, ну, я знаю, что есть люди, которые и качаются, но при этом они проводят в спортзале там часов 5.
Тусят.
Они одновременно, они там 2 часа на тренировку тратят, да-да-да, а потом они еще 2-3 часа чего-то там подкачивают в свободное время, а все остальное там стоят с кем-то базарят. То есть это другая установка. И в зависимости от этого будет варьироваться, безусловно, ваш зал. А если говорить о подвальных качалках, то там, вот как ты правильно сказал, да, там своя атмосфера. Это атмосфера, которая очень сильно может отличаться, и даже если в этих спортзалах будут одинаковые совершенно тренажеры, что в принципе не так, потому что в подвальных качалках, как правило, либо какие-то самосборы, либо тренажеры, которые дядьки выбирали очень долго и упорно, ну, какой конкретно они хотят видеть в своем спортзале, чтобы он бил в конкретную мышцу, вот это вот все. Я, кстати, недавно посмотрел видеоролик на, я не помню, на чем это было канале, внезапно оказалось, что я какое-то время тренировался в одной из подвальной качалки, а потом она съехала, потому что не могла больше оплачивать аренду. Там возникла пертурбация с Пятерочкой, они арендовали это помещение, этот подвал у Пятерочки. А у Пятерочки, вообще у всей X5 групп на тот момент закончилась лицензии, закончились срок действия лицензии на продажу алкоголя. И из-за этого у них конфисковали все помещения временно.
Круто.
И в итоге пришлось выезжать в спортзалу, выносить оттуда все эти тонны железа.
Железо,
да. Да-да-да-да-да. И это очень сильно ударило по карману, и после этого спортзал не смог долго поддерживать себя на плаву для аренды в Жулевино, им пришлось куда-то переехать. Так вот, оказалось, что мужик, который держал спортзал, с которым я регулярно общался, оказался каким-то там очень жестким силовиком и экстремалом. Я смотрю, блин, я же его знаю. А потом я понял, что я ходил в его спортзал. Ну вот такие вещи в подвальных качалках случаются, наверное, чаще. То есть где люди, которые держат спортзал, они именно занимаются чем-то. Причем это не значит, что у них много теоретической подкованности или же практических знаний. Они вот знают, как для них работает, так и делают. То есть тут стоит четко понимать, что подвальная качалка, даже если люди там тренируются и сами по себе очень большие, мощные, вообще там такая яростная, заряженная атмосфера, стоит учитывать то, что не факт те вещи, которые они вам скажут, что они будут работать или вообще безопасны для здоровья. Ну, если вы будете интересоваться чем-то таким серьезным.
На самом деле это сплошь и рядом.
Ну, безусловно, сплошь и рядом. Да. Я просто хочу, чтобы атмосфера не обманывала наших слушателей.
Да, все правильно.
Любая, даже самая сверхзаряженная атмосфера, во-первых, не гарантирует результат, хотя в такой атмосфере тренироваться проще, ну, мне лично было в такой атмосфере тренироваться проще. Но она и не гарантирует правильность вообще чего-либо, что вам советуют. Вы просто имеете это в виду. То, что там ходят большие, увлеченные своим делом дядьки, это еще не значит, что они все делают правильно и что вы таким станете. Но это касается и фитнес-центров, фитнес-клубов, вне зависимости от того, сетевые они или же нет. То есть, безусловно, если это какой-то элитный клуб, то теоретически должно быть так, что уровень профессионалов, которые там работают, должен быть высокий. Но в реальности это зачастую не так.
Практически всегда. И фишка тут в чем? У крупных сетевых спортзалов или у крупных таких известных фитнес-клубов там как-то, как обычно, есть лицо этого клуба, то есть какой-нибудь известный человек, который действительно разбирается и который действительно, ну, хороший специалист. А остальные 80% персонала, 90% это, так скажем, ну, либо среднего класса люди, либо банально, то есть понабирали по внешнему виду. Поэтому тоже обращать на это внимание. Естественно, человек, который является лицом клуба, там и стоимость соответствующая будет, тренировка это вообще человека.
Да, ну и прежде чем мы перейдем к обсуждению непосредственно вот особенностей спортзалов и на что стоит обращать внимание, когда вы будете их выбирать, я хочу вот еще немножко обсудить именно вот эту ключевую разницу между подвальной качалкой и фитнес-центром. Тут нет никакого лучше и хуже, просто кому-то что-то больше подходит. И это очень сильно зависит от вашего подхода к тренировкам, от вашего настроения и настроя, ваших ощущений, которые вы хотите испытывать во время тренировки. Я понимаю, что когда вы только приходите в спортзал первый раз, у вас нет никаких представлений об этом. Но я, допустим, по своему опыту выяснил, что тренироваться успешно можно везде. Для начала вот так. Это все зависит от вас. Вне зависимости вообще от того, где вы тренируетесь, какое количество там тренажеров, какое их качество, разваливаются они или же нет, удобны они или же нет, было бы желание, тренироваться можно везде. Это первое. Для меня лично я понял, что условно подвальные качалки мне нравятся больше. Ну, просто потому, что в них не одно поколение атлетов часто воспитывалось. И это ощущается. Я не люблю вот эту всю метафизическую фигню, Но что-то такое действительно присутствует, в атмосфере витает. Потому что когда я прихожу в фитнес-центр, то я чувствую вот эту выхолощенную, дистиллированную атмосферу. И взаимоотношения между людьми отличаются. И между персоналом и людьми отличаются. Это все же больше, они более формальные. Это все, конечно, варьируется. Опять же, если вы ходите в фитнес-центр на протяжении 10 лет кряду, то отношение к вам совершенно другое, нежели к тем, кто ходит туда первый год. Стоит понимать. Это касается как подвальной качалки, так и фитнес-центра. Но вот для себя больше я выяснил, что подвальная качалка мне нравится больше. И хоть сейчас я ни в какой спортзал не хожу, по большому счету мой спортзал дома, который я себе организовал небольшой, это такая же подвальная качалка, только рассчитана на двух людей, меня и моего тренировочного партнера, моего друга. А тебе, Ром, как?
Скажу так, если когда начинаешь только заниматься, действительно как-то более комфортно, это я по себе могу говорить, в небольшом спортивном клубе, то есть это может быть небольшой клуб, это может быть та же самая подвальная качалка, например, у меня просто город маленький, у меня по сути здесь практически все, либо это подвальные качалки, либо это спортивный клуб такого небольшого формата, то есть у нас нету больших фитнес-центров в принципе, хотя я в них был, то есть я одно время в Москву ездил очень часто, я там, например, был в Кимберли в центре, это на Симферопольской или Севастопольской, путаю бульвары и метро. В общем, по-моему, станция метро Симферопольская, там есть большой такой фитнес-центр. Вот, я могу сравнить ощущения. Так вот, когда я только начинал, естественно, мне комфортно было вот такой вот маленькой подвальной качалки. У меня там и мой первый тренер оттуда, по сути, он меня и, как говорится, замотивировал, когда я пришел и думал с друзьями просто поржать. Типа, они прийти мне покачаться. Я посмотрел на этого мужчину, насколько он серьезно ко мне отнесся, сказал, приходи, типа, все сделаем. Вот, это была именно подвальная качалка. А когда набираешься уже опыта, когда ты знаешь, что тебе надо, как тебе надо заниматься, вот лично мне комфортнее действительно в больших таких вот фитнес-центрах, либо в больших тренажерных залах, потому что банально там больше простора, больше оборудования, то есть мне не надо какая-то атмосфера особая, я сам себе атмосфера. Мне надо, чтобы были достаточное количество свободных тренажеров, штанг, силовых стоек, чтобы мне никто не мешал и чтобы мне было более-менее комфортно, чтобы не было этой давки, толкучки, потому что в таком случае вот уже в тех же самых подвальных качалках, обычно там народу очень много, мне это уже некомфортно, мне хочется сосредоточиться на себе, от времени зависит. Все зависит от времени, когда ты приходишь в тренажерный зал. В любых фитнес-центрах практически первой половине дня будет пусто, и в любых, будь то подвальная качалка или фитнес-центр, во второй половине дня и вечером будет толпа народу. То есть тут зачастую, хотя опять же, я говорю, что вот в подвальных качалках у нас, там, когда бы не приходил, все время как бы народ тусил. Вот, поэтому, мне кажется, больше от времени зависит.
Ну, я думаю, да, от времени, безусловно. Я думаю, что еще стоит обратить внимание, вот ты правильно заметил, размер спортзала. Как правило, условные подвальные качалки небольшие. Ну, я не знаю, может быть, есть большие, но я в таких не был. Я уверен, что такие есть, но я в таких не был. А вот фитнес-центры, они действительно, у них высокие потолки, они просторные. В чем хорош фитнес-центр? Ну, в нем отчасти комфортнее, потому что там и воздух вентилируется лучше, и его самого воздуха там больше, потому что больше, потолки, да, значительно выше. И простора для перемещения, опять же, больше. Если, конечно, это не какой-то сверхпопулярный, сверхнагруженный фитнес-центр. А есть еще одна вещь. Когда ты новичок, то очень часто, я по себе помню, вас даже больше, наверное, не по себе, а подруга, его это больше смущало. Внимание, которое на тебя будут обращать. Подвальные качалки, так как она небольшая, на тебя обращают внимание так или иначе все. В фитнес-центре, по большому счету, всем на тебя все равно. Это стоит учитывать. И если вы стесняетесь там чего-либо, то, скорее всего, фитнес-центр для вас будет комфортнее, потому что комфортнее. Хоть и людей глобально, суммарно может быть больше, но они все разрежены ходят, и все приходят туда в основном только для себя. Нет никому большого дела до того, что делаете вы, и как вы это делаете, и вообще как вы выглядите, кто вы, что вы, совершенно по барабану. Подвальные качалки не так, потому что вот эта своя атмосфера, она из чего организуется? Из того, что люди привыкают друг к другу. И они общаются друг с другом. Ну, так или иначе, они там пересекаются, они вступают друг к другу на скамье, там помогают на подходах. В фитнес-центре, конечно, тоже помогают, но это надо просить кого-то. Там, как правило, подхватывают сразу же и так далее. Поэтому вы учитываете этот момент тоже. Если вы вдруг только начинаете, вы боитесь внимания окружающих людей, то, наверное, подвальная качалка вам не подойдет. С другой стороны, вот когда я тренировался в разных спортзалах, у меня, получается, были два фитнес-центра и две подвальные качалки за время, то есть не очень большой опыт. Но в фитнес-центрах при этом, несмотря на то, что внимания практически никто не обращает, какие-то язвительные усмешки или насмешки, да, от каких-то больших дядек, я встречал именно в фитнес-центрах. Надменный вот этот вот взгляд или такие подхихикивания.
Хмыканье,
да-да-да. Это именно было в фитнес-центрах. А в подвальных качалках все надсмешки, которые есть, они такие были. Братские, дуди, это же не знаю, как правильно сказать, полудружеские. То есть подначки скорее.
Там самое главное вести себя как человек.
Конечно.
Тебе надо с собой тренажеры, все. То есть, если в фитнес-центре на это даже внимания не обратить, то подвальные качалки, если будешь там как редиска, или там будешь там весь... Ну, то есть, пришел и чувствуй себя более-менее свободно, убирая за собой, относись с уважением к другим людям, там, не переступай через тренирующиеся, и все будет прекрасно. В фитнес-центре... И самое главное, да, как заметил Андрей, и я это тоже по себе замечал, я имею в виду даже не по себе, а по отношению, когда начал заниматься в подвальной качалке, в этом плане, что более теплая атмосфера, то есть, ну, то люди там, ну, нету там какой-то даже не то, что язвительности, а я не знаю, надменности.
Надменности. Вот, в общем, это все стоит учитывать. Ну, а теперь, если переходить непосредственно к конкретике, то обращать внимание, я думаю, стоит в первую очередь, конечно, на тренажеры. Причем не только их количество и качество, так скажем, но и то, как они работают. Это сложно определить, когда ты только начинаешь тренироваться, но если вы уже не первый год тренируетесь, то, в принципе, я не знаю, разгибание на квадрицепс, тренажеры, которые внешне выглядят одинаково, по биомеханике движения немножко отличаются, и там какой-то из тренажеров бьет условно в низ квадрицепса, другой вверх квадрицепса, и этим они отличаются, и здесь стоит учитывать этот момент, я думаю, что Роб сейчас чуть больше об этом расскажет как раз.
Да, расскажу. Вообще, на самом деле, как я, в принципе, для себя выделяю несколько основных факторов при выборе тренажерного зала. Вот, помимо того, что мы уже рассказали, то есть, во-первых, это психологический комфорт. Вот, еще довольно важный факт, особенно в таком большом городе, например, как Москва, это удаленность тренажерного клуба. То есть, если вы будете банально там час тратить только на дорогу до него, это ударит как и по, может, основной работе, по распорядку дня и по спорту, к слову, тоже. То есть,
я думаю, что человек просто перестанет такую качалку ходить со временем.
Да. Поэтому в первую очередь стоит, вероятно, смотреть не на то, что это фитнес-центр или подвальная качалка, а, как я говорил, надо делать хоть что-то. То есть, решили заниматься, занимайтесь, найдите наиболее удобный для себя по расположению, то есть, чтобы вы довольно быстро могли до него добраться, чтобы это было комфортно, чтобы это было не напряжно. И только после этого уже начинаем смотреть другие аспекты. В частности, что касается оборудования. То есть, когда, естественно, человек уже с опытом, он будет под себя что-то подбирать, смотреть, какие ему тренажеры по биомеханике удобнее. Когда вы только начинаете, самое главное – это безопасность. Безопасность этого самого оборудования. В частности, это безопасность блочных тренажеров. Вот, и определить на самом деле довольно легко, то есть банально посмотрите на состояние тросов, то есть если они раскошлаченные, такие там зажаты кое-как и торчат во все стороны, естественно, это довольно все опасно. Если они в хорошем состоянии, просто возьмите любой блок там с двумя-тремя плитками и попробуйте потянуть, поработать, если легко это все ходит, то явно за тренажерами следят. Кстати, какие бы тренажеры ни были новыми, за ними нужна постоянно профилактика, каждые 2-3 недели, месяц там нужно смазывать, подкручивать, смотреть, в частности. Я сейчас, та тренажерка, в которой я сейчас хожу, там хозяин ее очень хорошо там всем разбирается, он в свое время сам разрабатывал тренажеры. И у нас, я постоянно вижу, ребята ходят, тренажеры постоянно подкручивают, постоянно смазывают, там буквально даже на каждом висит протокол, когда и через какое время, с каким тренажером, что надо делать. Вот. Я не думаю, что такое есть везде, это довольно большая редкость, но все-таки на блочные тренажеры обратите внимание, это важно.
Кстати, это еще одна особенность, потому что в принципе в фитнес-центрах люди так не делают. Никто за ними следить не будет, кроме специального тренера, который назначается на день, который ухаживает за тренажерами. Ну, подвальные качалки, как правило, есть некий свой, даже не то что кодекс чести, кодекс поведения, который ты должен соблюдать. То есть ты должен класть туда-то. Если ты не кладешь, то так как качалка маленькая, все друг друга знают, тебе очень быстро ата-та выговор сделают. В фитнес-центре не так. Вроде как правило есть, но до тех пор, пока ты вот прям кардинально не мешаешь никому другому, никто не будет обращать на это внимание. Именно поэтому то особо не пытайся. То есть это, я регулярно сталкивался с ситуацией, что гантели лежат не на своих местах. Ну, то есть не по возрастанию веса или не там, где стоят отметки на конкретный вес. Гриф непонятно где валяется в зале. То есть пока ты его найдешь, пока ты потратишь на это время. Ремни все разобраны, ремней нет. Они ну, потренировался, бросил прям там, где он тренировался.
Где тренировался,
да. Да, вот эта фигня в фитнес-центрах сетевых и нет, она распространена вообще вот очень сильно. В этом плане в подвальных качалках, как правило, все лежит тютелька в тютельку, штучка местах, к штучке. Да.
И, кстати, еще такая небольшая, не знаю, как сказать, это опасность, не опасность больших фитнес-центров вот, насчет оборудования. Там, кстати, время от времени обращают, конечно, на это внимание, но каким планом? То есть могут вам банально какую-нибудь каку сделать или пакость, как это в свое время тоже обращал внимание, читал там некоторые тренера. Там не люблю, типа, людей, которые за собой не убирают. То есть в банальном фитнес-центре, ну, вообще для того, чтобы был порядок, хотя бы можно развесить плакаты, мол, там, позанимался, убери за собой, так далее, то есть зависит от того, тоже частично от хозяина, есть ли там культура поведения, вот. И если ее нет, то некоторые тренера там могут какой-нибудь там, не знаю, занят в тренажер, там, утащить блин или еще что-то, но вплоть до таких вещей даже травмоопасных, поэтому подвальные качалки вам просто напрямую скажут, мол, молодой человек, то есть, или там мужчина, убирайте за собой, ставьте, пожалуйста, на место, потому что не вы один здесь занимаетесь, а в фитнес-центре вам просто могут втихаря какое-нибудь говно сделать, и это будет неприятно.
Напакостить, и действительно неприятно. Вообще, взаимоотношения, как мы уже говорили, людей, они сильно отличаются в этих двух типах спортзалов. Помимо качества самого тренажера, как Рома сказал, стоит обратить внимание вообще, есть ли базовое оборудование всего. То есть вам обязательно нужен маленький гриф штанги, как ни странно. Он подходит для различных движений стоя, сидя, да? Оптимально.
И в особенности еще, кстати, для девушек, когда они начинают заниматься, им важен маленький гриф. Опять же, с людьми уже работаю, начиная с бодибара и заканчивая там EZ-грифом, 12-килограммовым грифом, 15-килограммовым грифом, потому что во многих даже базовых движениях девочки начинают с самых-самых маленьких весов. Вот. Для парней, да, на бицепс работа, и еще некоторые упражнения удобнее делать с маленьким грифом.
EZ-гриф.
EZ, это особенно начинать лучше с него, кстати, те же самые подъемы на бицепс, пока у вас кисти еще не очень крепкие, сформированы, банально комфортнее положение рук.
А я более того скажу, если вдруг они со временем травмируются слегка, вот как у меня это произошло, я рассказывал, то ну, EZ-гриф вообще становится чуть ли не номер один для выполнения любых движений. Кстати, вот дома у меня сейчас EZ-грифа нет, но умудрился укрепить сухожилие как раз при помощи тяжелой атлетики. Мы рассказывали о тяжелой атлетике в одном из предыдущих выпусков подкаста, послушайте.
И олимпийский гриф, естественно, классический 20-килограммовый гриф, опять же, желательно, чтобы все эти штанги маленькие, EZ, олимпийские, были с одинаковыми фиксаторами под блины, под стандартные, потому что бывают нестандартные, там, заколупаясь блины искать, ну, и суть важна. И помимо, собственно, штанг и грифов, должны быть, естественно, силовые рамы, то есть, во-первых, силовая рама для приседания очень важна, силовая, хотя бы 1-2 лавочки для жима лежа, идеально, если там есть лавки с регулируемым наклоном. И, естественно, гантельный ряд. Причем гантельки рекомендую обратить внимание, чтобы не просто там 3-5 гантелей, а были, во-первых, базовый набор с гантелями от 1 до 10 кг шагом в 1 кг. Почему? Потому что с помощью таких гантелей легко увеличивать по чуть-чуть вес на блочных тренажерах. То есть эти гантельки маленькие, их можно положить сверху блока, потому что обычно там вес увеличивается, плитка весит 5 кг, это слишком много на первых этапах тренировок. Опять же, особенности для девушек. девушек, ну и для парней тоже. Опять же, даже я, например, когда дохожу до больших весов в блочных тренажерах, то я начинаю добавлять вес по 1-2 килограмма в прогрессии. И гантели далее до хотя бы до 40 килограмм с шагом 2 килограмма. Это там от 12 до 40 получается. Потом, ну, хотелось бы, конечно, и побольше, но, к сожалению, в моем зале 40 килограмм – это максимальные гантели, и мне уже жим гантели – это совсем мало. То есть там по 20-25 раз приходится эти 40-килограммовки дергать. Вот. Ну, хотя бы до 40 килограмм. И опять же, то есть кроссовер такой из таких тренажеров, в котором можно делать кучу всего, как парням, так и девушкам. Блочные тренажеры, то есть для тяг, для, вернее, для тяг к груди, для всевозможных тяг к животу и так далее. Вот. Жим-машина для ног, жим-платформы, тоже один из базовых тренажеров. Ну, на разгибание ног хорошая штука. И турники-брусья. Вот. Вот эти вот вещи, если в зале есть, в принципе, в большинстве залов они действительно есть. В частности, в подвальных качалках будет 100%, потому что там эти подвальные качалки делают обычно спортсмены, и они прекрасно понимают, что этой базы достаточно практически для всего. Вот. В сетевых залах, ну, вообще, на самом деле, даже надо обращать внимание, даже когда, например, вы идете, допустим, типа бассейн со своим тренажерным залом. Вот в таком случае посмотрите, что там за тренажерный зал. Вот. Во всех остальных, я думаю, в принципе, базовое оборудование быть должно. Но, тем не менее, стоит все-таки обратить на это внимание заранее. Ну, и опять же, по количеству. То есть, если людей много, то пусть этих силовых стоек будет хотя бы там 2-3 там, для приседаний, 2-3 жимовых стойки, ну, чтобы вам просто хватало места, чтобы, вернее, хватало, чтобы вы не тратили время на ожидание, потому что, например, в моем предпоследнем тренажерном зале там была всего одна стойка для приседаний и одна жимовая лавка, и банально приходилось кучу времени тратить, когда у тебя приседание, ждешь, пока она освободится, либо просто идешь, приседаешь в смите, а сам я, в принципе, смит не люблю и особо людям не рекомендую его использовать, потому что довольно травмоопасная штука для спины.
Да, согласен. Обилие разных тренажеров, и желательно, ну, если вы идете в какой-то фитнес-центр, то это особенно, наверное, важно, чтобы именно были дубли одних и тех же тренажеров, хотя бы там по две штуки, не всех, но самых базовых. Да, да, иначе вы будете в какие-то загруженные дни стоять иногда по очень долго и ждать своей очереди. Да, причем вы сами понимаете, что это люди, люди, которые к вам не имеют никакого отношения, потому что очень много клиентов, и им, в общем-то, на вас пофигу. Чуть что не так пошло, вы потеряли свое место, его занял другой и понеслась. Это накладывает серьезный отпечаток на тренинг, особенно если вы подходите к нему, скажем так, с толком, с расстановкой и с умом. Ну, то есть вам важно, чтобы именно определенный темп, определенная периодичность выполнения подходов и прочее-прочее, это может наложить свои негативные отпечатки на ваш тренинг. Стоит это учитывать.
К слову, послушайте наш выпуски подкастов о базовом тренинге, по-моему, это 2-3 выпуск, там, где мы рассказываем программу тренировок. Собственно, вот даже по этим выпускам вы поймете, какие тренажеры нужны. То есть это на самом деле база, основа, которая вам хватит там на 3-4 места, а то и на полгода. И там, по сути, набор небольшой. То есть гантели, штанга, жим-машина и простейший блочный тренажер и кроссовер. Все. Поэтому уже будете знать, что, где и на что обращать внимание.
Когда вы уже будете тренироваться достаточно продолжительное время, то столкнетесь, возможно, начнете обращать внимание на, скажем так, продвинутые тренажеры. Это не значит, что ими сложно пользоваться, просто они не сразу нужны. Есть гак-машина, тренажеры, хаммер, есть бабочка. Ну, кстати, бабочка, я не знаю, бабочка часто я вижу, как пользуются люди, которые только начали тренироваться.
Их лучше к ней не пускать.
Да, потому что они неправильно просто движение заучат, не так его будут делать, и потом будет очень сложно переучиваться. Я сам с этим, кстати, столкнулся, что я тренировался на бабочке еще даже пару раз, когда в школе пробовал вообще, что такое спортивный зал. Понял, что, ну, в общем, делал, и на третий год тренировок внезапно понял, что я все это время делал бабочку неправильно. После чего произошло очередное прозрение, и начал выполнять правильно. В общем, беговые также дороги, вот беговая дорожка и велосипед, это такие вещи достаточно распространенные. Но есть еще степперы, арбитреки, гребли, тренажер для гребли.
Офигеннейшая штука, кстати.
Офигеннейшая, да, они ничуть не хуже, они лучше, на мой взгляд. И если они присутствуют в вашем спортзале, то это очень хорошо. Особенно, на мой взгляд, гребля. Это прям вообще шикарная штука, которая задействует и руки, и спину, и ноги, и поясницу. В общем, в зависимости, опять же, от того, как вы будете ее выполнять, такая комплексная тренировка.
Это может быть и кардио, может быть и неплохая такая полусиловая нагрузка. Да.
Но, опять же, ты можешь на некоторые гребли, ты можешь выставлять нагрузку дополнительную, если это электронная, а не механическая штука, то там вообще можно, да, серьезно прокачиваться, причем разные части тела.
Да.
Это может быть, я говорю, это и разгибатели могут быть спины, это и ноги могут быть, и спина может быть легко, и руки даже можно при желании делать. Ну, к сожалению, тренажеры гребли встречаются, кстати, не так уж и часто.
Ну, вот в моем текущем зале есть, и это реально круто. Кстати, это, наверное, единственный зал, где я увидел эти тренажеры. Хотя, опять же, то есть, по моему городу это по оборудованию один из лучших залов в текущий момент, хотя такой и не самый распиаренный, так скажем.
А тяга Т-грифа к суппорам в грудь. Есть разные разновидности этого тренажера. С упором в грудь, наверное, самый удобный.
Самый удобный в том плане, что он позволяет не только хорошо прокачать ширину спины, но и именно, вот я как-то рассказывал по своей программе, по Лайлу Макдональду, внутреннюю часть спины, то есть достичь толщины и бугристости спины. Вот без упора в грудь вы не сможете сосредоточиться на тех мышцах, на какие надо, потому что банально думаешь о том, как бы не упустить
поясницу штангу, удержать.
Да, поясницу удержать, совершенно верно.
Да. А различные приспособления вспомогательные в виде манжет, то есть, которые вы цепляете, допустим,
к ноге, к руке.
Да, или там к локтям, вешаете на турник, начинаете подтягиваться. Римский стул, опять же, хорошая штука. В общем, после того, когда вы проверили спортзал на наличие всех базовых тренажеров, посмотрите вообще, что еще есть, есть ли что-то. Если нет, ну, наверное, ничего страшного.
Не критично, по-первому, в любом случае, не критично.
Да, в принципе, на самом деле, вообще не критично.
Да.
При желании вот базовых тренажеров хватает для всего. Было бы именно цель проработать мышечные группы. Но, безусловно, тренажеры не просто так были придуманы, потому что базу-то можно сделать вообще везде, по большому счету. Нужна только скамья, да, стойка для штанги, и все.
Да, сама штанга.
Но тренажеры упрощают достижение результата и выполнение конкретных упражнений. Достижение результата при выполнении конкретных упражнений. Поэтому обращать на них внимание все же стоит. И если, скажем так, больше тренажеров, не меньше тренажеров. Это факт.
Теперь давайте еще поднимем такой вопрос, так скажем, шкурный и финансовый. Это квартальные, полугодовые, годовые абонементы. Стоит ли на них вестись и, в принципе, что это такое? Потому что частенько вижу, что, мол, пишут, это все обман, не ведитесь, это все вас наколют. И на самом деле, с одной стороны, действительно, многие крупные фитнес-центры продают годовых, полугодовых и квартальных абонементов там процентов на 25-30 больше, чем банально может вместить зал клиентов. И в этом есть смысл, потому что частенько люди под влиянием момента идут, покупают там полугодовой абонемент, посещают зал 3 раза, и на этом все заканчивается. С другой стороны, частенько, если вы действительно готовы работать определенное время, то есть вы знаете, что вы никуда не уедете, вы вот уже решились на это все, можно хорошо сэкономить, например, в моем случае я откупил годовой абонемент последний раз, и цена получилась в 2 раза дешевле, чем по всему городу в самых, грубо говоря, дешевых залах стоимости, и это очень круто, обращайте на это внимание. Вот, и второй нюанс, это все-таки какой-никакой, но стимул, то есть если вы подошли к вопросу, ну, что пора себя привести в форму сознательно, то это будет также вам стимул действительно заниматься. То есть деньги вложены, вы работаете. Вот. И опять же еще такой прикол, что не обращайте внимания, а стоит знать. В сетевых клубах в основном только минимально квартальные абонементы предлагаются. И разовое посещение там стоит очень дорого, и месячные получается. Или ты платишь за месяц, или ты добавляешь там 30% от суммы, и ты платишь уже за квартал. Тут тоже такая штука есть. Вот. Но в целом это не ловушка, это вполне хорошая практика при условии, что вы действительно готовы работать. Но опять же, еще от места зала зависит. Обращайте внимание, что не съедите ли вы сами куда-то в другое место.
Ну и здесь сразу стоит заметить, что дорогой спортзал, это не значит, что это более хороший спортзал. Это совершенно не всегда. Это очень часто не так.
Это маркетинг.
Это по большей части маркетинг, да. И если вдруг вы видите, что там один спортзал абонемент стоит 80 тысяч, другой 60 тысяч, а третий 20, то это не значит, что тот, который за 80, в 4 раза лучше, чем тот, что за 20. Вообще не факт, что он лучше. Ну, не, это никак не связанные вещи. Определение и цены, ну, ценообразование формируется, исходя из, как правило, места, где находится спортзал. То есть это, условно, как пример, центр Москвы или окраина Москвы. И он формируется от платежеспособности населения, которое живет в этой местности или работает в этой местности. Это все. Еще есть, конечно, имя и бренд. Допустим, World's Gym и Gold's Gym, да? Это вот дорогие достаточно спортзалы. А у них абонемент дороже, чем у какого-нибудь Спортленда. Но это не значит, что там Gold's Gym сильно лучше, чем Спортленд. Лучше, лучше. Ну, вопрос в том, насколько лучше. Здесь уже большой вопрос. У нас вот на районе есть, знаешь, как называется тренажерный зал? Господи, СССР. Это причем сеть. Это не подвальная качалка, это фитнес-центр. Там есть и бассейн, и то, и сё. А стоит он при этом, по-моему, столько же или дешевле даже, чем Спортленд тот же самый. И он при этом ничуть не хуже. Я там не тренировался, но я там был. Я смотрел, что там такое. Люди, естественно, туда повалили. И это, вот как ты правильно сказал, это такой момент... Очень часто, что на районах открывается, где, на районах местности проживания открывается новый спортзал. И он там лучше, или у него тренажеров больше, или он стоит дешевле, он проводит различные акции перед открытием, скидочные акции. И люди, и вы, если собираетесь внезапно туда пойти, вы подумайте, что вы такой не один-то умник. И, скорее всего, туда еще куча людей подойдет. А это значит, что первые несколько дней, а может быть месяц или два, тренироваться там будет совершенно невозможно. Потому что наплыв людей может быть адский. Я помню, когда Спортленд у нас открылся, и я туда пошел, первый день было вообще не протолкнуться. То есть можно было ждать 20 минут до тренажера. Просто там не было свободного места. Все было в людях. И в этот момент я проклял все. Зачем я вообще отказался? Зачем я ушел из своего предыдущего спортзала? Зачем я это сделал? Но потом, конечно, люди рассосались, но вы просто учитываете, что вот эти человеческие флуктуации, особенно если открытие спортзала
месяц
происходит...
Месяц-два, первый месяц-два.
Да-да-да, особенно если это происходит там к лету или к весне, то наплыв людей всегда будет, и вы прогнозируете то, как будут себя вести другие люди. Вы не один.
Еще один момент по... в частности, по сетевым залам и по стоимости абонемента, ну, часто приводят в, как аргумент то, что тренажеры очень хорошие. Ну, в частности, тот же самый Gold's Gym, они используют тренажеры, по-моему, Cybex. Вот. Действительно хорошие американские тренажеры, но те же самые Cybex, например, есть и в Кимберли, то есть, так скажем, местечковый тренажерный зал московский, и там оборудование он стоит дешевле, чем Gold's Gym, но при этом оборудование не хуже, поэтому, ну, то есть, не видите, если вам говорят, вот идите к нам за там 60 тысяч рублей, грубо говоря, у нас тут самые крутые тренажеры. Ну, и такие же крутые тренажеры могут стоять и в других тренажерных залах, поэтому по этому поводу париться не стоит особо. Последний момент по тренажерному залу, то, что хотел упомянуть о фитнес-баре в тренажерных залах. Причем хочу упомянуть о нем немножко в нестандартном формате. То есть вообще, как люди считают, что вот в тренажерном зале, когда продаются там протеиновые шейки и какие-то вещи, все это стоит очень дорого, и вообще лучше туда даже не заглядывать, там, спортивное питание и так далее. На самом деле, да, это действительно так, то есть в среднем наценка в 2-3 раза, тот же самый протеин, тренировочный комплекс и так далее. Но в моем случае, что я заметил, важно, чтобы, в принципе, этот фитнес-бар был. Зачем? Например, я, бывает, прихожу в зал и там забываю выпить притренировочный комплекс, а у меня очень серьезная тренировка, без которой я, грубо говоря, не вытяну, ну, там, на сушке еще на чем-то. То есть я готов заплатить 2-3 раза больше за эту порцию притреника, выпить, и все хорошо. Второй важный момент. Опять же, на тех же там сушках и так далее, или если вы там новичок, или, ну, банально вам стало в тренажерном зале нехорошо. В каком плане? Бывает такое, что занимаешься, допустим, там, не поел перед тренировкой, вот, и тебе резко поплохело, то есть ты начинаешь зеленеть, тебе там испарина выступает, это резкая просадка уровня сахара в крови. И если есть какой-нибудь тот же самый фитнес-бар, вы можете пойти, попросить ложку сахара, вам ее дадут, вы сидите, и через минуту вы будете как огурец, все в порядке, или же там кофе сладкий выпить. А если этого ничего нету, ну, извините, придется, ну, то есть, вам будет плохо, и это состояние может продлиться там и полчаса, и...
Воду можно забыть.
Воду, да, банально воду нет. Можно забыть, да, и бойлеров нет. Поэтому я считаю, что, конечно, в фитнес-барах цены бывают весьма завышенные, но то, что он есть, это только в плюс, потому что бывают моменты, когда, ну, банально это спасает тренировку или вообще как бы очень, очень помогает. Помогает в жизни.
Не-не-не, поэтому... действительно, наличие бара вот именно в такой вот, его не надо его не надо расценивать как источник какого-либо спортивного питания на регулярной основе, потому что это действительно дорого. Рома все правильно сказал. Но он действительно должен быть, потому что иногда вы что-то забываете, и надо, а этого нет. И тогда это большая проблема.
Вот, а теперь можно уже действительно перейти к персоналу, потому что вопрос интересный, вопрос щекотливый, так скажем, и вопрос важный. Щепетильный, да. Щекотливый, но крайне важный.
И самое ужасное, по-моему, прежде чем мы начнем об этом рассказывать, ты никогда не знаешь, какой там персонал.
Да.
Ну вот вообще, ты можешь как угодно хорошо разбираться в людях и в их профессионализме, но оценить его вот так с полпинка на глазок невозможно.
И самый главный вопрос, я думаю, который возникает у... новичков, у слушателей, да, и в свое время у меня этот вопрос был, уверен, Андрей, у тебя тоже, нужен ли тренер или нет, или я Д'Артаньян, я все знаю, я сам все разберусь. Вот, мнение разное, но вот мое личное мнение, что на первом этапе месяц-два тренер нужен, причем не надо на этом экономить, возьмите дорогого тренера, или же, ну, хотя сейчас о выборе мы еще тоже поговорим, но мое мнение, тренер нужен. Андрей, как ты считаешь?
Я считаю, что он нужен обязательно не только на первые 2-3 месяца, а он нужен первый год-полтора. Я так считаю.
2-3 месяца, это я сказал, так скажем, по минимуму, а в целом, например, да, то есть я со своим первым тренером занимался, я помню, 3 года, а потом прошло еще 10 лет тренировок, когда я занимался сам, и потом я вновь занимался с тренером пару лет. Конечно, там какую-то технику изучал и перенимал от него опыт, это был первый год, потом он скорее был моим страховочным партнером, но, опять же, с тренером заниматься комфортнее, потому что... зачастую ты сам себя не заставишь так работать. И для новичков это важно. Второе, это, естественно, техника выполнения упражнений.
Я так скажу вообще. Если есть возможность, и если есть надежный или грамотный шарящий человек, то тренер нужен всегда. Неважно тому, неважно, кто вы, какого профессионализма, спортсмен или же любитель, неважно. Тренер нужен всегда. А если не тренер, то хотя бы тренировочный партнер, который тоже разбирается, очень важно. А даже если не разбирается, то все равно нужен. Потому что две вещи. Во-первых, если тренировочный партнер, то стимуляция вашей тренировки. То есть здесь, когда вы тренируетесь один, можно слегка подлениться, да. Что-то там не доделать, не дожать. Или побояться жать, потому что никто не страхует, а вас... Ну, вам никто не может подстраховать из спортзала, такое бывает редко, но бывает, люди отказываются иногда это делать. А если же это тренер, то или человек, который шарит, тренировочный партнер, то он еще сможет контролировать ваше движение. Вот я недавно видел, знаешь, новость, которую написал какой-то сайт, я не помню, это, по-моему, даже то ли Vice это был, то ли Verge, ну, в общем, они написали то, что какая-то из крупных какой-то крупный сетевой спортзал отказался от зеркал. Убрал зеркала, чтобы люди, которые не в очень хорошей форме, не видели себя, потому что их это смущало. Я считаю, что это просто кардинальная ошибка, и делать так нельзя. Это единственная возможность следить за выполнением упражнения своим, когда вы жмете что-либо куда-либо, и проверять, как вы его делаете, потому что в голове мы все Д'Артаньяны и супергерои, которые все делают правильно. Но как только оказывается человек со стороны, который за вами смотрит, или когда вы сами на себя начинаете смотреть, то внезапно оказывается, что правая рука выше, чем левая, правая находится впереди вдобавок, а левая чуть позади. То есть мелочи, но это очень важные мелочи, которые формируют... Вот тут мелочь, тут мелочь, тут мелочь, а в итоге целая мышечная группа менее развита. Из-за того, что просто вот мелочи. И чтобы люди следили за этими мелочами, мелочами тренер желателен, он, я бы сказал, обязателен, особенно если вы только-только начинаете ваш тренировочный путь.
Ну, я так скажу, у меня тренерский опыт у самого уже есть, я с людьми уже достаточно долго работаю, и я поправляю, допустим, работаю с человеком там 5 месяцев, Вот, я ему, естественно, научил его технике всему, чтобы он это все делал правильно, но я до сих пор, вот, прошло столько времени, и когда он работает, я его поправляю. Почему? Не потому, что он там не знает, не умеет или так далее, а, допустим, уже устал, уже последние подходы, уже расконцентрировалось внимание, естественно, это важно. Опять же, что касается зеркал, я сам смотрю, то есть я смотрю с одной стороны человека, и я обращаю внимание, то есть у нас там хорошо зеркала расположены, на зеркало сбоку, с другой стороны, я сразу вижу, правильно человек делает или неправильно, то есть тоже там сам на 360 градусов не кинешь. Поэтому согласен на 100% с Андреем, что, ну, зеркала нужны, нельзя их убирать.
Не-не-не, я, допустим, плечи, когда тренирую, это неважно, жим или разведение в стороны, я всегда, мне, вот я понимаю, что плечи я могу эффективно выполнять, делать на них упражнения различные, только при наличии зеркала. Тут мне даже партнер не помогает, мне нужно конкретно зеркало.
Вот, видеть самому.
И, да, есть зеркало, я прям сразу и кровенаполнение, и вот это все. Нет зеркала, ничего этого нет, потому что напрягаю мышцы иначе. Вот нет зеркала, напрягаю мышцы иначе, и все. Мне нужно именно видеть сокращение мускулатуры именно на плечах, иначе я их не тренирую. Ну, я как бы делаю все, до тренировки хорошо не получается.
Да.
Зеркало, кстати, да, такая штука, она, как правило, есть во всех спортзалах, но если вдруг в каком-то спортзале зеркала нет, я бы не пошел в этот спортзал.
Хотя вот новички, ну, некоторые воспринимают, мол, зеркала — это чтобы ходить и красоваться. Нет, это рабочий инструмент, и эти все зеркала развешены не для того. Поэтому вывод: зеркала нужны. А второй вывод: тренер, крайне рекомендуем, чтобы тренер поработал с тренером. То есть хотя бы первое время, чтобы изучить базу. Это, поверьте, это экономия вашего времени, раз, и это экономия ваших же денег, даже если вы попервой выложите довольно приличное количество этих самых денег для того, чтобы услуги тренера оплатить. Но в будущем это окупится сторицей как в прогрессе, так и в вашем здоровье. Поэтому тренер нужен. И, естественно, возникает второй вопрос: а как же этого самого тренера-то себе хорошего выбрать? И это, к слову, основная проблема. И, ну, какие-то рекомендации мы дадим, но в любом случае всегда это все индивидуально очень.
Это уже что-то очень близкое к алхимии, где очень много танцев с бубнами и поворота через левое плечо. Потому что пока вы не узнаете, как мы уже говорили, человека, спрогнозировать его работу сложно.
Ну, если говорить о самых простых рекомендациях, ну, на что стоит обращать внимание, когда вы подбираете себе тренера, первое, самое главное, обратите внимание, как человек работает с клиентами, то есть страхует ли он клиента постоянно, или же он сидит, ковыряется в носу и втыкает телефон и показывает пальчиком, делает то-то и то-то. К слову, я даже в дорогих клубах видел, и я знаю, что это люди дорогие, тренера, которые вот банально так и работают. То есть человек лежит, корячится, делает джим лежа, извините, через жопу, даже не через задницу, а через жопу, потому что я просто вижу, что он извивается там как уж. А тренер сидит рядышком, смотрит телефон, там одним глазом посматривает, ну что, нормально? Да, там из-под штанги бедняга плючится, тужится. Вот, если такое происходит, в задницу этого тренера. То есть тренер, это мое личное мнение, и это правильно, я считаю, должен страховать своего клиента постоянно.
Он должен постоянно за ним следить. Он должен постоянно на него смотреть. Он не должен вообще никуда отвлекаться.
Естественно, да. Он должен контролировать движение, потому что, повторюсь, я даже когда долго с людьми работаешь, когда человек уже, как говорится, последние разы делает, техника может хромать, страдать или банально просто там на что-то отвлекся. И это, во-первых, травмоопасно, во-вторых, это просто недоработаешь. Поэтому, если тренер отвлекается, не стоит к такому тренеру обращаться. Он должен за вами следить постоянно.
Вы оплатили его время, которое он должен тратить на вас. Если он его тратит на что-то другое, на кого-то другого или на какие-то другие действия, это уже показывает, что тренеру на вас все равно. Потому что его задача не только технику поставить. Техника поставить — это тьфу, ну, первые несколько месяцев, и ты уже более-менее знаком с техникой. Но вот контролирование движения, как Рома сказал, это очень важно. Вот именно контроль движения — это есть на самом деле техника. И ее вы будете познавать на протяжении всех лет, которые тренируетесь.
Совершенно
как бы это
верно.
Ни прозвучало странно.
Отсюда вытекает второй нюанс и второй момент. Наличие дипломов, сертификатов и прочих регалий зачастую ничего не значит. Это я говорю из своего собственного опыта. Я общался со многими людьми, я общался со многими тренерами. Вот. Иногда даже до смешного доходит, человек потрясает дипломом или каким-то сертификатом, ты начинаешь этот сертификат читать, и там написано: Иван Иванов окончил тренерские курсы, которые длились в течение 3 недель. Ну, естественно, что же это за сертификат такой, и что он за 3 недели может выучить? Раз. Два. Я давно учусь сам в этом направлении, но это, как говорится, самообучение, я подбираю то, что мне надо. Я достал довольно, ну, много достаточно всевозможных тренерских курсов, и последний раз это был один из очень серьезных курсов, не буду называть организацию, чтобы не было никаких пререканий. Скажем так, это 4-месячное обучение, официально, с серьезными сертификатами, вот, но мне лично информация, которую там дают, не понравилась. Это стандартные базовые схемы, это достаточно устаревшая информация, это без учета особенностей клиентов, то есть просто банально, я не знаю, взяли какие-то там старые учебники и все это разложили по программе и дали, и в итоге выдают человеку сертификат, вот, но по факту не будет у него те знания, которые нужны. О чем, что я имею в виду? То есть реально хорошо работают те люди, которые действительно заинтересованы в этом, которые не работают, а которые вкладывают душу в эту работу. И это заметно, начиная с того момента, когда я говорю, что если тренер не ковыряется в носу, а следит за тем, как клиент работает, даже вот если вот это вы видите, что человек действительно работает, а не отвлекается на что-то, это первый важный фактор. И второй, дальше уже, конечно же, опыт. И тут уже идет, как говорится, по молве надо смотреть, по тому, по отзывам клиентов и по, в конце концов, по результатам. Результатам работы того или иного тренера. Вот, поэтому дипломы, сертификаты, регалии, не стоит на это все обращать внимание. Обращайте внимание непосредственно на человека, на то, как он работает, на качество его работы, на результаты его клиентов. Вот, и тогда, исходя из этого, уже выбирайте.
Ну, чаще всего вообще эти сертификаты, особенно в фитнес-клубах, такие есть у всех из них.
Конечно, там правила. Тренеров. Без без сертификатов тебя не возьмут, но опять же, для их получения особо ты напрягаться не надо. Зачастую можно просто денежку заплатить и получить сертификат. Либо там какие-то онлайновые курсы простейшие и получить сертификат. Либо, ну, короче.
На это внимание обращать не стоит. В общем, это ни о чем не говорит. Человек может вообще даже ничего не знать по биомеханике, но быть при этом офигенным тренером. Даже так. Теория и практика это очень важные вещи, если они совмещаются в одном человеке, но, наверное, все-таки тренировка в спортзале в первую очередь зависит больше от практики.
Да, и, кстати, опять же, постоянно выходят новые материалы. Например, последнюю книжку приобрел Багаудин Беков «Силовые тренировочные программы». Кстати, по рекомендации Расталин Довера. Вот книга издана в 2015 году, и это просто шикарнейший учебник по силовым тренировкам. И фиг, где этот учебник есть хоть в одной обучающей программе. То есть, ну, хотя по факту я бы в первую очередь добавлял именно эту книгу. Поэтому это уже говорит о том, о
качестве. Как еще раз она называется, Ром? Повтори, пожалуйста.
«Силовые тренировочные программы». Тут важнее не название, а автор, да, Багаудин Беков. Багаудин – имя, Беков – это фамилия. Вот. Силовик из Казахстана, очень хороший специалист, и там как бы все очень хорошо разобрано. Целое, ну, весь набор разных вариантов тренировок для силовиков, для бодибилдеров, все это по биомеханике, все это. Ну, вот я сейчас ее как раз читаю, и, если честно, в восторге. То есть настолько мощный материал. В электронном виде нет, только в бумажном. Вот, поэтому, если есть возможность, если вы... Ну, опять же, простым, как говорится, обывателям это будет неинтересно, человек заснет на третьей странице, потому что там все это очень детально расписано. Но если вы заинтересованы именно развиваться как тренер, как фитнес-методист, рекомендую эту книжку, очень хорошая, один из лучших материалов на эту тему, что я работал, что я встречал. И последний маркер того, как можно более или менее определиться с тренером, это обратите внимание на то, как он выставляет технику человека. Вот, допустим, даже если вы, например, начали работать с новым тренером, то есть вот все хорошо, вам понравилось, как он работает, есть такие маркеры по выставлению техники по базовым основным движениям. Допустим, это приседания, это становая тяга, это жим штанги лежа. Довольно большое количество есть очень хороших руководств в сети по этим движениям. Например, там по приседаниям один из вариантов будет в шоу-нотах, почитайте. Почитайте, посмотрите, хотя бы даже если вы там не научитесь это делать самостоятельно, чтобы вы знали примерно правила. И когда вы будете работать с тренером, просто обратите внимание, как он выставляет вам технику. Если это соответствует тому, что вы прочитали, тому, что вы увидели, там, в том же самом же Мережа говорит, там, сведите лопаточки, штанга лежит на основании ладони, плавненько опускаете вниз, поднимаете вверх, контролируете то все. Или там в приседаниях, если тренер обращает внимание, чтобы у вас там носки, колени не вылазили за носки, чтобы спинка была ровненькая, что все это смотрит, все это говорит. Что ж, это очень хороший маркер, что тренер человек достойный.
Да. Ну, и за сим все. Спасибо большое, что слушали 20-й выпуск подкаста Birdie Building. В 21-м выпуске мы поговорим о моей программе тренировок, моих принципах составления программ для тренировок, чтобы у вас было чуть больше информации о том, как это можно делать и чем можно руководствоваться, когда вы будете составлять свою программу. После чего мы анонсируем, я думаю, небольшое мероприятие. Мы подумаем, как это лучше все организовать и посмотрим, к чему это все придет. Таким образом, закончится наш первый сезон подкаста Birdie Building. С вами был Андрей Барышников
и Роман Юрьев.
Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. Рома есть собачка Big Beastus. Я собачка Bilberry Muffin. Я не собачка, но я Bilberry Muffin. Также читайте нас на сайте birdiecast.com и читайте личный блог Романа. Это bigblog.com.ua. Так, да?
Да, да.
А что еще стоит сказать? Ну и будьте в форме. До скорых встреч. Пока.
Всего доброго.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Birdie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.